Глава четвертая. Княжий пир. Княжий пир устроили в самых больших залах терема. Было звано все воинское сословие, начиная с десятника. Приглашены даже те простые воины, которые отличились в недавней войне. Вся остальная дружина и рядовые бойцы праздновали в других обширных помещениях подворья. Ради украшения и дабы показать все величие события, вокруг центрального четырехгранного столба установили поставцы – полки с золотой и серебряной посудой. Вдоль стен терема перед лавками расставили длинные дубовые столы, а на них постелили скатерти из беленой холстины. Затем разложили сосуды с солью, уксусом, перцем и прочими приправами. Люди любили обильно сдобрить острым свою пищу. Сам князь сидел за отдельным столом, стоявшим на возвышении в углу пиршественного зала. А вместе с ним сидел и маленький наследник, княжич Всеслав, которому исполнилось 10 лет. И рядом же был воевода Борис. Распоряжался княжьей трапезой дворецкий. Под его началом находились десятки стольников и чашников, прислуживавших за столом и обносивших гостей яствами да постоянно меняющими блюда и напитки. Порядок подачи блюд на княжьих пирах был особым. Он был призван демонстрировать гостям все значение и величие самого князя и устойчивость и силу всей его власти. Сначала на стол ставились холодные закуски и блюда из овощей, а также жареное мясо, домашней скотины, птицы и дичи. Плюс к этому на пир выставляли рыбу. Рыбу на Руси любили, готовили ее обильно по очень многим рецептам. На Торопецком пиру сначала подавали квашеную кислую капусту с сельдями. Рядом в качестве закуски поставили икру в самых разных ее видах. Белую, то есть свежесоленую, красную, это мало просоленную, и черную, самого крепкого посола. По видам от рыб тут присутствовала икра осетровая, белужья, стерляжья, щучья и линевая. Подавали отдельно икру с тертым молотым перцем и мелко изрубленным луком, сдабривая ее по вкусу уксусом и привозимым издалека, с югов, прованским оливковым маслом. Икру также дополняли балыки, которые тут в старину назывались спинками, и провесными, разновидности вяленой рыбы, лососем, форелью, белорыбицей, осетриной и так далее. К этой рыбе подавали ботвинью, представляющую собой холодный суп на кислом квасе, в который добавляли предварительно сваренное и мелко протертое щавель, свекольную ботву, редьку, укроп, зеленый лук, хрен, крапиву и всякую другую съедобную траву. По-старорусски ботву. Отсюда и такое название. После этого следовала разнообразная отварная да паровая рыба, а уже за ней шла по пятам и жареная. От этого изобилия твердых рыбных закусок гости не спеша переходили к кушению ухи. Каких только видов ухи не было на княжьем столе. Уха щучья, стерляжья, карасевая, окуневая, язевая, судачья, из леща или сазана, сборная уха. Наряду с ухой подавали на пир кальи, блюдо русской, балтской и финской национальной кухни, которая представляла собой весьма необычный рыбный суп, сваренный на огуречном рассоле из белорыбицы или стерляди. К каждой подаваемой ухе следовало свое так называемое тельное блюдо, то есть это тесто из измельченной рыбной мякоти с приправами, которое запекали в духовых печах в форме различных фигурок – кружков, треугольников, полумесяцев, фигурок зверей, поросенка, гуся, рыбы и т.п. Ну и, конечно, обязательным рыбным блюдом всегда и традиционно были также многослойные пироги и пирожки с начинками изрубленной рыбы, с вязигой, сельдью, сигом и прочими жирными видами рыбы. Хмельных напитков выставлялось на пир тоже великое множество. Был тут напиток ол, древнерусский аналог пива, в который традиционно для остроты вкуса добавляли полынь. Это растение не только придавало ему весьма приятный привкус, но и усиливало сам алкогольный эффект хмеля. Цепляло, так сказать. Березовица. Напиток из переброженного березового сока, который несколько лет до употребления для крепости настаивали в подвалах в дубовых бочках. Вишняк. Напиток, который требовал строгого холодного брожения. Готовили его в июле-августе из вишни, которую собирали, перемалывали на жерновах, заливали медом, а затем очень долго настаивали. Получавшаяся крепкая настойка, конечно, готовилась долго, но зато и храниться могла годами, не портясь. На выходе же получалось что-то среднее между сильной медовухой и крепким вином. Ну и, собственно, основной хмельной напиток Руси. Мед, медовуха, подавался нескольких видов. Вареный, хмельной или ставленный. Самым простым в изготовлении был мед вареный, и готовился он всего-то за один месяц по технологии, сравнимой чем-то с вареньем пива. Хмельной же мед делался гораздо дольше. Ему требовалось 3, а то и 5 лет, и он вначале начинал бродить на смеси из ягод и меда, выстаиваясь затем в подвалах в дубовых бочках. Самым долгим было изготовить мед ставленный, который выстаивался порой аж 15-20 лет, а иной раз, что и по 40 лет на него уходило. Было на столе и вино из дальних южных стран. В основном предпочтение тут отдавалось красным винам, порой смешивая его перед употреблением с пряностями. Гостей веселили, играя на гуслях, сопелках, дудочках, свирелях и бубенцах музыканты. Развлекали своей потешной вознёй русские шуты-скоморохи. Князем Давыд Мстиславович был радушным, и не было того чванства и неискренности, какие наблюдал не единожды Василий на подобных пирах у других властителей. То ли тому причиной было само маленькое княжество, где, по сути, каждый друг друга в лицо знал, то ли сам удалой князь так все устроил. Однако каждый чувствовал себя свободно и веселился от души. Да и было чему радоваться. Ведь был разбит сильный, превосходящий многократно числом враг. Свои же потери были у торопчан минимальными. На пир, кроме Василия, были званы 11 человек от дозорной сотни, все ее командиры десятков и взводов. И уже не раз поднимались бокалы до рога с хмельным за доблестных союзников новгородцев. По достоинству были оценены их ратное умение и сметливость, что помогли отстоять княжество от супостата. И каждому дружиннику были выделены дорогие подарки. Командиры же получили по большой серебряной шейной гривне. А Василию Давыд Мстиславович прямо на перу одел прилюдно золотую шейную гривну, считающуюся на Руси знаком высшей признательности от княжьей власти, своего рода орден самого высокого достоинства. «За твою доблесть и честь воинскую хочу с тобой выпить», — с акцентом выговорил ему скандинав Аскольд. «Нехорошо мы с тобой как-то наше знакомство начали, сотник». «Так давай поправим», — усмехнулся Василий и подал скандинаву полный рог ставленного меда. «А давай!» — согласился Дан и протянул такой же, если еще не больше, Василию. Оба воина посмотрели на свои посудины и расхохотались. Но деваться-то уже было некуда, и они стоя выпили их, каждый до самой капли. А затем обнялись под одобрительный рев дружин. Так у Василия появился еще один друг из хороших воинов в Торопецком княжестве. Дозорная новгородская сотня с приданным ей степным взводом уходила обратно к себе в поместье ранним утром 3 октября. Путь ей предстоял тяжелый и долгий. Нужно было преодолеть более 500 верст верхами по осеннему бездорожью и непогоде. Но это был путь к себе домой, и всадники были веселы и радостны. А с крепостных стен вслед уходящим новгородцам махали вслед многочисленные провожающие. «В добрый путь, братцы!»